Возвращаясь к той теме, которую мы с вами вчера рассматривали, о Боге, я хочу вам напомнить, что, в частности, вопрос о Боге любви, он вызывает и вопрос о наказаниях. И мы с вами, в общем-то, уже, ну, кажется, достаточно говорили о том, что у Бога, как я вам зачитывал уже, святых отцов, нет ни наказания, ни наград. Он не гневается и не радуется. Он бесстрастен. Он есть, он просто постоянная любовь. И поэтому все то, что мы даже называем наказанием, на самом деле является не наказанием в нашем русском значении этого слова, а наказанием в славянском значении этого слова. А славянское значение, вы помните, это научение, это, а еще точнее сказать, лечение. Бог – врач, а не судья. Вот основная идея, которая касается вопроса наказаний. То вы знаете, как поживаешь? Слышали вы такое? Как поживаешь? Да хорошо, слава Богу, сломал ногу. Что такое, слыхали, нет? Очень редко услышишь. А вы же, слава Богу, значит, все хорошо. У меня. А чтоб, слава Богу, сломал ногу? Да вы что? Да. Слава Богу, уволили с работы? Да как же, да кто ж так говорит? И так далее. Вот как мы воспринимаем. Очень хороший вот такой был случай, который дает нам возможность правильной оценки всего происходящего с нами. Помните, я вам приводил это, мальчика на слоне. Помните историю эту, да? Как мальчишка, как слон остановился перед джунглями, не хочет больше идти, мальчишка его бьет, колет, а слон не с места. Слон потом берет его и себе под брюхо. И именно в это время только успел из джунглей тигр прямо на спину слона. То есть мальчишка все был бы раздавлен. Ну, слон, конечно, его схватил и растоптал этого тигра. Но что с мальчишкой-то происходило потом? Он бедный, уж не знал, как целовал этого слона. Все свои бананы он отдал слону. И уж ласкал его, и все. Мы с вами, люди, мальчишки на этом слоне. Когда что-то с нами происходит противное нашим желаниям, как мы страдаем даже. Уж не говорю, что возмущаемся, как иногда поносим других людей и обстоятельства. А некоторые доходят до безумия, богохульничать начинают. Какой ваш Бог? У меня вон сын погиб. Или дочь погибла. Это ваш Бог – любовь, да? Откуда проистекают такие вещи? Что дает христианство в подобного рода вещах? Христианство открывает нам великую истину, что жизнь человека – не этот миг земного существования. Вы слышите? Не этот миг. Этот миг является только преддверием, только началом. Только если хотите, знаете, чем является земная жизнь? Экзаменом проходит или не проходит? Экзаменом. Сейчас полная свобода. Ни Бога не вижу, ни рая не вижу, ни ада не вижу. Ничего, что хочу, то творю. Полная свобода. Вот здесь-то испытывается человек. Совесть-то есть? Есть. Разум-то есть? Есть. Ну, тебя запустили, пожалуйста, полная свобода, только наблюдение сверху. Только наблюдение сверху, как в хорошем магазине. Все, никого нет, бери, что хочешь, беги к выходу. Тут тебя стоп, стоп. Что такое? А ну-ка, что у вас? А почему не заплатили? Так вот, христианство утверждает, что это земное существование имеет огромный смысл. Но какой? Экзаменационный. Это, во-первых, экзамен, который мы сдаем перед своей совестью, перед Богом, если человек верит в Него. Но перед совестью все равно, даже если он ни во что не верит, ни в какого Бога не верит. Христианство говорит, что есть вечная жизнь, она там открывается, и та жизнь совершенно иная, просто не похожая на это, но она именно открывается как... Вот один описывает, как. Когда он очнулся, все, мертвый валялся, очнулся. Это хороший мой знакомый, хороший, мальчишкой были, играли в лапту, так, и палкой. Знаете, в лапту, как мяч подкидывают и бьют, знаете эту игру, так? И вот угодило же его, прям палкой под палку, бах ему, и все. И он сам рассказывает, честнейший человек причем, это не какой-нибудь фантазер, там, знаете, прочее. Он говорит, и я себя увидел вверху, вижу, как я лежу на земле, вижу, как ребята все всполошились, как один из них бросился бежать ко мне домой, как из дома выбегает мать с ревом и плачем, прибежала ко мне и меня теребит. Мать, вижу. И вдруг потом я раз и вижу себя уже здесь на земле и говорит, я как заревел, это так он выразился, это его точные слова, я как заревел, но заревел совсем не от того, что больно было. Говорит, там был такой свет, такая красота, а здесь я очнулся в солнечный день. Какой-то, знаете, полумрак, полумрак, и какой-то прям, ну, мрак и омрачение какое-то кругом. Это несравнимое с тем. Кстати, этот его рассказ, он очень перекликается с некоторыми рассказами, которые мы встречаем в житиях святых. То же самое. Там открывается истинный свет, там открывается истинная жизнь. Там все, здесь – это подготовка. И я вам скажу, что прежде всего, чем христианин познается как христианин, прежде всего, это вера в Его, Его вера в том, что мы ждем жизни будущего века, которая открывается по смерти человека, а не только после страшного суда. Мы верим, что с этим телом личность не прекращает своего существования. Там открывается подлинная суть вещей, всего подлинная суть. А здесь мы, как мальчишки на слоне перед джунглями. Кстати, вот эта вера, как она удерживает человека, как удерживает его от срамных вещей, вы слышите, от пакостей, от безобразий, от преступлений. Да, эта вера действительно является мощным удерживающим началом в жизни человека. Я вам скажу, действительно велика вера христианская в этом отношении. Она человека делает человеком уже сейчас, в этих земных условиях. Христианство делает человека человеком. А знаете, почему я это подчеркиваю? Не называя имен, один очень авторитетный человек, он сейчас уже скончался, заявил, прежде чем стать христианином, надо стать человеком. Я как прочитал, услышал, так и ахнул. Это заявляет великий деятель церкви. Господи, да что ж это такое? Все перевернулось. Да невозможно стать человеком. Вот тем, о котором сказано, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенный. Невозможно стать таким человеком, не став христианином. Слышите? Невозможно. Не став христианином, я обязательно буду пронизан и самолюбием, и эгоизмом, и тщеславием, и гордыней, и завистью, и прочими вещами. Я не могу, вы слышите, очиститься от этих вещей, не став христианином. Неужели это трудно понять? И вдруг слышу такие откровения. Невозможно стать христианином, не став человеком. Все перевернуто кверху тормашками. Вот так, друзья мои. Кстати, почему я еще об этом говорю? Один из вопросов, перед которым вам придется отвечать. Бог – любовь, да? Любовь. А детские страдания? А детские страдания? Невинные. Ну ладно, взрослые, ладно. Страдаем мы хорошо. Нет человека без греха. Все понятно. Все понятно. Нет без греха человека. А дети? Что мы ответим? Так вот, то, что сейчас пришлось говорить о том, что мы не имеем здесь, по-славянски, здесь пребывающего града, а грядущего взыскуем, что здесь только преддверие, преддверие, а не дворец, в котором нам предстоит жить и куда мы призываемся. Слышите? А здесь только вот самое преддверие, чуланчик, часто очень темный и грязный, через который, тем не менее, необходимо пройти. Так вот, с этой точки зрения мы тогда можем понять страдания детей. Первое. Что? Возьмите и скажите от противного, противоположного. Знаете, как в математике есть доказательство от противного? Так и здесь. Хорошо, давайте предположим. Вы говорите, какой же Бог, если дети страдают? Давайте, принимаем ваш тезис. Нет Бога. И дети жестоко страдают. Так какой вы смысл тогда видите в этих страданиях? Как вы их оцениваете? Скажите. Скажите. Бессмысленные, жестокие страдания по произволу часто человеческому этих негодяев. И все. Негодяй замучил, и все. Какой смысл этих страданий? Бессмысленный. Какой ужас! Вот что такое вопрос о детских страданиях при отрицании Бога, при отрицании Бога любви. Если же есть Бог, который есть любовь, следовательно, вы слышите, сразу, следовательно, эти страдания имеют огромный положительный смысл. Потому что вот этот Бог есть любовь и премудрость. Любовь, и, следовательно, не может допустить ни одной йоты, слышите, ненужных, бессмысленных страданий, потому что он есть любовь. И эти страдания, значит, имеют смысл, который он, премудрый, видит и допускает это. Слышите, даже не отвечая на вопрос, какой смысл имеет, даже не вдаваясь в эту проблему. Если есть Бог, есть смысл. Если нет Бога, жуткая бессмыслица, отчаяние и безысходное страдание, и все. Вот это, пожалуйста, запомните. Это первое. Ну, а теперь, если попытаться все-таки, ну, попытаться ответить, какой же смысл? Что может христианское богословие сказать на этот вопрос? Это тоже, пожалуйста, для кого-то, может быть, и это потребуется. То есть поговорите об этом. Какой смысл? Ну, давайте попытаемся говорить. Вы знаете, о чем учит христианство? Что мы, каждый человек, вот все, каждый член семьи, мы не независимые горошины в мешке, где толкаются друг от друга эти горошины, и нет ни одной из них дела до другой, которые не сопереживают друг другу, не сочувствуют и вообще никакого отношения не имеют. Бездушные горошины. Что говорит христианство? Великую истину. Мы все одно тело. одно тело, вы слышите? Приходит студент ко мне, можно на лекции не присутствовать? Я говорю, а что с тобой? Зуб болит. Я говорю, ну и пусть зуб болит, а ты тут при чем? Зуб пусть болит, а ты садись, лекции слушай. Он, бедный, прям в восторг пришел. Да, от такой постановки вопроса. В том-то и дело. Каждая клеточка нашего организма связана со всем организмом. Меня укололи куда-то чуть-чуть иголка, я весь подпрыгнул. А ты-то что подпрыгиваешь? Всего одну клеточку там укололи-то. Весь организм содрогается. Поняли? Оказывается, мы не мешок гороха. Мы, то есть человечество, особенно семья, общество, народ. Нет, нет, мы единое тело. Каждый из нас представляет как ячейку одну, клеточку это. Или, как пишет апостол Павел, мы все члены. Он, видимо, не знал еще клеточки, слова, поэтому написал, мы все члены в организме. Рука, нога, глаз и так далее. Так? Мы все члены в одном организме. Так вот, что из этого следует? Если это так, то посмотрите, что происходит. Например, идет человек, идет, подвихнул ногу. Одна нога подвихнула одну ногу. Ну что ж, приходится на другой скакать. Да, другая нога берет на себя. Один глаз исчез, ослеп. Другой глаз несет в двойную нагрузку. Это хорошие примеры того, как происходит взаимопомощь даже в одном теле. Одна почка перестала работать, другая несет на себе всю нагрузку. Вот эти вот примеры из самого нашего организма, о чем они говорят? То же самое приходит в природе. Посмотрите, в Рим поедете, обязательно увидите памятник волчицы, в которой два мальчика, Ромул и Ремул, сосут кого? Волчицу. Волчица, вместо того, чтобы разорвать этих мальчишек, она их выкармливала своим молоком. Вся природа, даже если хотите, единое тело, тем более человечество – единое тело, тем более семья – единое тело. И, следовательно, мы все страдаем, сострадаем и сорадуемся, даже независимо от нашего сознания, друг другу. Вы хотите себе причинить рану? Оскорбите другого человека. Оскорбите его. И вы запихнете себе иголку под ноготь. Украдите у другого человека. Вы себя обворуете. Вы знаете, о чем говорит христианство-то? Ой-ой-ой, человек, будь осторожен. Основным законом нашего человеческого бытия и всего природного тварного бытия является закон любви. Закон. А нарушать закон, ой, как опасно. Я говорю, закон природный. Нельзя нарушать. Поломаем руки и ноги, и головы. Так вот и здесь страдания детей как можно понять? Если хотите, они, эти самые чистые, самые, если хотите, невинные сосуды, самые, в этом смысле, самые сильные берут на себя невольно, пока еще подсознательно, не осознавая даже этого, пока берут на себя ту ношу, те, если хотите, страдания, которые проистекают из грехов, преступлений и бессовестности тех, с кем они связаны самыми тесными узами. Вы слышите? Да, сейчас они не осознают, но христианство что говорит? Вот они оказались в том мире. И знаете, что будет? Знаете, что будет? Я не знаю, читали вы, может быть, хорошие книжки, когда человек, так сказать, бесконечно влюбленный, готов жизнь свою отдать. за любимую или за любимого. Без малейшего сожаления, с радостью готов отдать жизнь свою. Слышите? Горит даже желанием доказать, если хотите, свою любовь каким-то подвигом, каким-то актом необычным. Доказать только это. Доказать не ради формальности, а любовь, она требует своего действия, своего выражения. Так вот, слышите? Я попытаюсь, друзья мои, вам пригодится, может быть, это. Там эти дети вечной благодарностью возблагодарят Бога за то, что Он дал им возможность, этим детям, взять на себя хоть частично те страдания, которые должны последовать за грехи их близких, их окружения, их, если хотите, даже народа. Так всегда было в истории. Кто отдавал первый свою жизнь? Герои. Он страдал за народ. Посмотрите, что сделали с Михаилом Черниговским. Он пострадал. Что Александр Невский шел, когда на грани, на волоске было уже с ножами на него и с саблями. Помните эти истории? Вот, оказывается, самые чистые, самые лучшие, они оказываются чистейшими жертвами за свой народ, за свою семью, за своего собрата, за своего любимого человека. Всегда это была жертва, жертва любви. Вот как можно понять с христианской точки зрения и бессмысленные с точки зрения атеизма страдания людей, детей. Не бессмысленны они, а имеют колоссальный смысл. И этот весь их смысл, весь смысл полностью выражается одним словом – любовь. Исполнение закона любви. Вот, друзья мои, что происходит. Это вот один из вопросов, который постоянно задают. Постоянно. Почему невинные страдания, особенно детей? Почему невинные страдания многих взрослых? Да, здесь, ну, насчет взрослых это проще, сами понимаете. Нет человека без греха. Вот. Поэтому само небо нечисто пред Богом. И так далее. Да. Здесь мы всегда можем сказать. Марк Подвижник говорит, не хочешь скорбей – не греши. Не греши. Не хочешь скорбей – не греши.
Алексей Ильич, вот у Христа страдания ясно, они добровольные, а у детей-то они…
Я же сказал еще раз тогда, значит, пропустили, да. Еще раз вам говорю, сейчас ребенок ничего не понимает, за кого и за что он страдает. Он просто страдает. Сейчас, вот, вот миг, и он уже оказывается не здесь, а там. Здесь все, и тогда открывается перед ним весь этот потрясающий акт, я бы сказал, любви, который Бог дал ему осуществить. Почему я говорю, это будет вечная благодарность Богу за то, что Он дал ему возможность совершить этот акт. Пусть пока бессознательно здесь. Я просто попытаюсь объяснить, как, почему же, как же понять вот этот, ну что ли, суть этого подвига детских страданий, в чем смысл-то их. Мне кажется, именно это, когда им откроется, что мы, не горошины, бесчувственные, касаемся друг друга, нет, а мы клеточки единого организма. Вот он и мама, и папа. Единое. Слышите? Одно тело. И он, оказывается, Господь ему дает возможность перенести эти страдания. Но, кстати, не только ему. Знаете, что происходит с родителями? когда происходят подобные вещи с детьми. Детские страдания очень часто являются тем средством, благодаря которому родители, кажется, атеисты, которые не думали вообще ни о какой религии, о Боге, становятся верующими людьми, искренне верующими людьми, которые меняют свою жизнь. Верующий – это кто? Тот, кто начинает вести иную жизнь. Я прошу, друзья мои, повторяйте это, пожалуйста. Верующий не тот, кто символ веры знает и догматическую систему. Бесы это лучше нас знают. Мы их никогда не назовем верующими. Все Евангелие, все апостольские послания, все святые отцы твердят прям непрерывно. Верующий – это тот, кто ведет иную жизнь. Жизнь иную ведет. А тот, кто о жизни мудрствует, а жизнью не живет, тот не христианин. Не христианин. Кем бы он ни был, вы слышите? Богословом, архиереем, монахом. И сколько бы он ни мудрствовал о жизни, но если жизнью не живет, он не христианин. Точка. Это надо понять. Вот так. Так что здесь вот какова ситуация, да. Живая клеточка, и она сопереживает, берет на себя, может быть, эти страдания. И благодаря именно этим страданиям происходит очищение, очищение и окружающих клеточек, оздоровление, если хотите. Вот так, друзья мои. Вот это очень, очень важный, так сказать, вопрос, с которым вы обязательно столкнетесь, и вам надо как-то иметь вот такой четкий ответ. Но я скажу, для многих достаточно первого шага, первого. Если нет Бога – бессмыслица. А если есть Бог, который есть любовь и премудрость, следовательно, здесь заключен какой-то огромный смысл. Какой? Ну, извините, да, мы не можем влезть в ум Божий. Наверное, он немножко больше знает, чем мы. Вот так даже можно сказать. Но если попытаться в своей среде попытаться поговорить, объяснить, то можно предложить вот эти соображения, о которых я вам сказал. Вот, что Церковь есть тело Христово. Мы все представляем себе единое тело. Мы только клеточки. И мы знаем, что такое кольнуть в одно, хотя бы в любое место. Как целиком все тело ощущает это. И очень важно при этом подчеркнуть то, о чем пишет Исаак Сирин. «Бог ничего не делает ради возмездия, слышите, но взирает на пользу, которая должна произойти от его действий». Обратите на это внимание, пожалуйста, запомните. Не для возмездия это происходит, а для пользы, только для пользы, как врач – разрезает человека не для наказания его, а для пользы. Вот основное понимание, христианское понимание тех бед, страданий и несчастий, которые происходят с человеком. Это очень важно понять. Слушайте, вы же проповеди говорите. Ну, скажите, пожалуйста, на эту тему. Не переписывайте вот каких-то там сборников подчас, часа, какие-то пустые словеса. Говорят, говорят, не знаю зачем, да. Одну какую-то пустоту. Ответьте вы людям на эти вопросы. Людей же это мучает же всех. Знаете, как людей это беспокоит? Вы же знаете, сколько происходит сейчас несчастий. Какое облегчение дали бы людям вы сразу, какую пользу. Так что имейте это в виду. Пожалуйста, скажите, нет невинных страданий? Невинных. Что такое невинные? Само это понимание невинные страдания. Это знаете, какой подход? С точки зрения судейской. Виновен или невиновен? А скажите, мать виновна или невиновна, когда бросается в горящий дом спасать своего ребенка? Ну-ка. Ну-ка. Скажи, что за бессмыслица? При чем тут виновность? При чем тут юридизм? Поняли, какая разница между юридическим взглядом на происходящее и духовно-нравственным? Любовь не знает этих вещей, виновен или невиновен. Она превыше всего. Закон любви, по любви она это делает. А вовсе не потому, что она виновна или невиновна. При чем тут виновность? При чем тут невинные страдания? Ох, как глубоко зашел этот иудео-языческий взгляд на отношения между человеком и Богом. Виновен, невиновен. Слепой родился. Равви, кто виноват? Родители или он сам? Никто не виноват. Никто не виноват. Сам принцип виновности здесь не неверен. Принцип любви действует, а не невинности или виновности. Вот так, друзья мои. И вот, в частности, вот Исаак Сирин передает такой пример. Авва Агафон сказал: «Желал бы я найти прокаженного и ему отдать свое тело, а себе взять его». Вы что думаете, это красивые слова, что ли? Сам Исаак Сирин пишет: «И что такое сердце милующее?» И отвечает: «Возгорение сердца человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах, вы слышите, и о всякой твари. И не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, вы слышите, безбожная власть». Слышите? Кто я и кто они? Слышите, насколько я выше? Безбожные власти. Ох, не могу, когда я слышу это, прям мороз по коже. Я чувствую, насколько я выше и святее, чище этой безбожной власти. Забыли, что древоточие заводится на каком дереве? Что, не знаем? На каком? Который гнить начинает. Вороны что ищут? Падали. Где труп, там соберутся и орлы. Нет. Что вы. Мы хороши, безбожная власть плохая. Ай-яй-яй. Продолжаю. «И не может оно, это сердце, вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью, а посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву. С великой жалостью, какая без мер возбуждается в сердце его, до уподобления всем в этом Богу. Достигший же совершенства, признак таков». О, мы любим говорить о совершенстве. Мы же никогда не говорим в проповедях об исцелении. Мы все время говорим о совершенстве, о совершенствовании. Мы сразу, что нам говорить об этих первых этажах? Нас сразу сотый этаж подавай нам. Все время о совершенстве говорим. Это прям смешно. Знаете, какой-нибудь младенец, карапузик, говорит о совершенстве, когда 250 килограмм, как выжить. Он, который 2,5 килограмм не может выжить. Правда? Так звучат часто наши проповеди, когда мы говорим о духовном совершенстве. С одной паршивенькой мыслишкой, не знаю, куда деваться, и я о совершенстве. Ай-яй-яй. Достигший же совершенства – признак таков: если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим. Вот так, друзья мои, ну что нам говорить? Конечно, мы должны знать, что это такое. Так, должны, конечно, знать, но нам ли говорить об этом? Вывод из этой темы о Боге один. Поскольку учение о таком Боге, который не просто правосуден, не о справедливом судье, не о тот, который воздает каждому по делам его. Кстати, как хорошо Иоанн Златоуст сказал, что если бы Бог был правосуден, то мы тут же должны были бы исчезнуть с лица земли. Великолепно. Если бы он был правосуден. В том-то и дело, что не правосуден он, а любовь величайшая он. Итак, вот это учение о Боге любви, да, не было его, такого учения, ни ветхозаветной даже религии, богооткровенной, ни тем более в языческих религиях этого не было. Ни в этих народах, которые входили в Римскую империю, которая называлась тогда Вселенной и Икумена. Отсюда, кстати, икуменизм-то. Икумена, Вселенная. Не было в этой Вселенной такого учения о Боге любви. И не слыхано даже было. Ни в сопряженных с этой Вселенной, с Римской империей, народах и религиях не было этого учения. Не было. Так, откуда же тогда оно здесь появилось? У этих рыбаков, да? Рыбаков? Замечательно. У этого сына плотника, да? Если он был просто сын плотника, откуда он взял-то? Откуда могли они взять? Друзья мои, это же естественно. Мы ставим научный вопрос. Вы слышите? Не эмоции, а наука. Где источник такого учения? Если нигде его кругом не было, а Иисус и его ученики были воспитанниками своего народа, своей религии, своих представлений о Боге, об отношениях Бога к человеку. Еще раз повторяю, посмотрите только слова апостола. Рави, кто согрешил о слепорожденном? Когда Христос сказал невозможно богатому войти в Царство Небесное, помните, что было? Они в изумлении пришли. А кто же тогда спасется? Ведь если богатый, значит, богоугоден. Слышите? Слышите представление-то? Какой примитивизм-то? Жуткий примитивизм. Если богатому трудно, кто ж тогда спасется? Тогда и некому. Христос только, наверное, головой покачал и сказал: человеком невозможно и Богу возможно. Рано было им еще объяснять это. Откуда у них такое учение могло появиться? Вот вопрос чисто научного характера. Неоткуда. Как же тогда быть? А оно есть? И с какой силой было проповедано? Вот один из аргументов того, что христианство – это религия не человеческого происхождения, а что здесь поистине божественное откровение было ее источником. И, следовательно, Христос, следовательно, это был необычный просто человек, один из прочих. Не какой-то, даже если хотите, гений, там философии или чего-нибудь. Нет, совершенно ясно, что эти идеи, это учение является не плодом человеческого напряжения, а божественного откровения. Вот так.
Сейчас, я думаю, с этим тезисом многие спорить будут. То есть с этим утверждением, я говорю, многие, наверное, спорить будут, приведут примеры. Там, я встречал там, у кришнаитов, Бог-любовь, у суфиев, там, каких-нибудь восточных мистических течениях и так далее. И насчет распятого Бога тоже скажут, там, Один там на Игдрасиле повешен за...
Кто?
Один, скандинавский, за там руны.
Великих Один Бог.
Прометей страдающий, ну и других приведут. Вот как, ну как бы на конкретных примерах показать, как отличие принципиально.
Я вам скажу так, в отношении вот этих примеров, первый, так сказать, принцип. Ночью все кошки серы. Давайте разберемся конкретно, давайте посмотрим, какое отношение имеет Прометей к Богу, кем он является и что он сделал в конечном счете для человечества. Что он сделал? Огонь дал. Смех один. Он что, исправил людей? Что-то сделал, дал учение, исправляющее людей. Один Бог. Надо в данном случае конкретно взять и посмотреть. Давайте конкретно, не слова бросать, а конкретно. Вот мы с вами дальше будем разбирать некоторые вопросы. И будем постоянно об этом говорить. Боговоплощение. Ха! Все боги воплощались. Чего тут нового? Разберем с вами и посмотрим. Вот. Я всегда привожу этот пример из Гоголя, который в этом... Юбиляр. Да, из Гоголя. Помните, когда Чичиков подъезжал на бричке к деревне Плюшкино? Выглядывает из своей брички, смотрит, никак не может понять. Ай, мужик, ай, баба. Потому что одеяние Плюшкина было таково, что во веки веков не поймешь, мужик или баба. Подъехали, когда Плюшкин заговорил, опять неясно. Он заговорил каким-то бабьим голосом даже. Ну, уж Гоголь изобразил, конечно. И уж только наконец, соприкоснувшись с ним вплотную, Чичиков понял, что это есть он сам барин. Так вот и здесь. Все вот эти общие такие фразы, они не имеют никакой силы доказательности. Требуется прямо непосредственно взять и посмотреть конкретно. Что? Что за учение? О какой любви? Кришнаиты? Ну, еще бы. Еще бы. 180 тысяч сыновей. Это же не великолепно. Сколько у него там? 16 тысяч жен? Да, любовь преизобильная. Ну, еще бы. Это об этой любви, да? Ох, какая красота-то! Слушайте, пожалуй, лучше сразу идемте в кришнаизм. Не иначе. Только ничего не получится. Да. Это что за любовь? Вот так. Так что вот такой ответ. Если мы хотим действительно серьезно, у кого-то есть сомнения, давайте разберемся тогда. Давайте литературу, давайте посмотрим, что это за образ, что это за образ, о какого рода любви идет речь, да, и как даже создан был этот образ, когда он возник. И еще раз говорю, что это за любовь, о которой идет речь. Вот так. Сейчас еще один маленький вопрос. Но вопрос очень серьезный, то же самое, который чрезвычайно беспокоит многих, которым даже занимаются на очень серьезных заседаниях. Очень серьезно. В одного Бога веруем или нет? Другими религиями. В других религиях. Тому же ведь Богу поклоняются или нет? В каких других? Ну, пожалуйста, любые говорите, какие вам нравятся. В иудействе. Ветхозаветная религия, мусульманстве, ну, хотя бы монотеистических. Ну, допустим, в отношении политеистических тут, ну, как-то вопрос особенно не стоит, уж слишком там много богов, и не разберешь, да. Так, а в монотеистических в одного бога или нет? Вот так. Вот и отвечайте. Вот и отвечайте. Что?
Католики ответили.
Католики, да. Ну, католики на все ответят. Надо спросить Папу Римского. И все. И как он скажет, так и будет. Но надо попросить только его зайти на кафедру. И все. И тогда сама истина скажет его устами. Все очень просто. Да. Вот так, друзья мои. Вот это вопрос. Вопрос, который действительно волнует многих. И не просто волнует, а выводы, какие из этого делаются, они все ли равно, в какой религии быть, поскольку мы в одного Бога веруем. Ну, немножко по-разному, конечно. А какое это имеет значение? Главное, в одного и того же Бога веруем, одному и тому же поклоняемся. И, следовательно, не все ли равно? Я где-то или в самолете летел, где-то чего такое, одна женщина, ну и заметил, ой, я во все хожу. Вот приеду, прилечу на Запад, я иду и к католикам, я иду к протестантам, я иду и в синагогу, я и буддийский дацан там. А мне, а какая разница, всюду один Бог. Изумит, конечно, с ней говорить что-нибудь было бесполезно абсолютно. Абсолютно бесполезно. Потому что это было ее крепким убеждением, и уже мешочек был настолько полностью, так что даже под завязочку был наполнен, уже туда ничего не войдет. Вот. Но вопрос, на который вам-то придется отвечать. Я попытаюсь вам так предложить вариант ответа. Учтите, то, что я вам говорю, тоже многие вещи, это некие варианты, соображения. Некоторые, может быть, из них и соответствуют реальности, но это вы смотрите. Какой могу ответ предложить вам? Если исходить из Священного Писания нашего, нас же спрашивают, как христиан, нас, христиан, в одного Бога верим или нет, то надо посмотреть, что говорит Откровение христианское по вопросу о Боге. Первое, что она говорит, что Бога невозможно видеть. Бога никто же видит нигде же, помните все вы. Что Бог есть Дух. Так? Что из этого следует? Очень интересные вещи. Что из этого следует? Когда христианское откровение говорит не о ком-нибудь, а говорит об Иисусе Христе, о Сыне Божьем, о том логосе, эн архи ин о логос, о том изначальном логосе, который является никем иным и назван Сыном Божьим, второй ипостасью Бога, то есть дается удивительное откровение, и что же о нем говорится? Апостол Павел называет Иисуса Христа образом Бога невидимого. Это во втором послании к Коринфянам. Образом Божиим в послании к Филиппийцам. Сиянием славы и образом ипостаси Его в послании к Евреям. Как интересно. Иисуса Христа называет. Обличает язычников в чем же? В том, что они славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Это в послании к римлянам. Предупреждает христиан, он же, от осуждения чужого раба, подчеркивая, что перед своим Господом стоит он или падает. Интересно, это подчеркивание, что даже сам Господь Иисус Христос, который для Павла, для апостола, является истинным Богом и человеком, оказывается только образом вот того, кто есть Дух, который невообразим, неизобразим. А Иисус Христос есть то, что дает нам максимально доступной степени познать Бога. Максимально доступной. Ибо Он явился в образе, как Он пишет, в образе человека. Образом явился ипостаси Его и так далее. Так образы Бога слышите, в разных религиях могут быть очень различными. Это мы, наверное, понимаем. Эти образы могут быть очень различны. Они могут колебаться от самой чистой формы до полного извращения и искажения, вплоть до фактического поклонения не Богу, а бесам. Вы знаете, во Второзаконии что читаем? «И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего, богами чуждыми они раздражили истинного Бога, и мерзостями своими разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу». Слышите, как интересно? Апостол Павел что пишет? Язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Оказывается, в любой религии, говоря о Боге, так имеет свой образ Бога. Слышите? Свой образ Бога. Причем этот образ Бога каким образом формируется? Как он создается? Он в огромной степени обусловлен нравственным и духовным состоянием людей. Можно докатиться до того, что Бога уже представляет себе в образе четвероногих, и гадов, и птиц, и пресмыкающихся, вплоть до бесов. В язычестве что мы находим? Какие боги? Кто больше выпьет, тот больше угодил Богу. Слышите? Храмы превратились в места худшие, чем публичные дома. Вы слышите? Образы Бога формируем, как мы. Мы, люди, как? Их делаем уже подобными своим свойствам, своим страстям. Образ Бога формируется людьми, и людьми он формируется по образу и подобию своему. Еще раз напоминаю вам того же Фейербаха. Помните, я говорил, как он? Он, правда, отнес это и христианство, просто не понимая. Но он действительно был прав, что, создавая образы богов, мы проецируем просто человека, человеческие страсти и человеческие добродетели в бесконечность. И все. Так создаются образы Бога. Поэтому, видите вы, даже в монотеистических религиях, не христианских, посмотрите, какой сильнейший антропоморфизм. Читайте Библию. Чего только не найдете. И правая рука Бога, и левая рука Бога, шуйца и десница ее, и ярость, и гнев, и проклятие. Чего только от Бога мы не находим. И ненависть. И раскаяние Бога находим. Правда же? Что находим? Такие антропоморфизмы. Куда еще больше? Вот так представляю себе Бога. Вот в связи с этим-то и становится вопрос очень важным. Какой же образ Бога истинен? И христианство не является ли тоже ничем иным, как созданием, человеческим созданием образа Бога. Вы слышите? Не создали люди тоже образ Бога себе тот, который вот и назвали его и Христом, и Богом? Вот почему приобретает огромнейшее значение вопрос о происхождении христианства. Почему мы с вами занимаемся прям один за другим, рассматривая пункты христианского вероучения и показываем, посмотрите, мог ли быть создан этот образ теми людьми, которыми написано Евангелие и послание, Новый Завет? Могло ли это быть? Вот мы с вами рассмотрели образ Бога. Дальше будем смотреть. Пункт за пунктом некоторые христианские истины. Они нам очень важны. И я надеюсь, что мы убедимся, что действительно все эти истины имеют не человеческое происхождение, а могли быть, могли и были, и носили только богооткровенный характер. То есть христианство имеет божественное происхождение. И, следовательно, тот образ Бога, который мы имеем в христианстве, является истинным. Вывод? Вывод-то какой? Соответственно, образу Бога происходит и становление человека, и поведение человека, и жизнь человека. Слышите? Соответственно, этому мы поклоняться будем, то есть жить или Богу, живя по-божьему, или, ну, крайняя степень, бесам. Да, в зависимости от того, какой образ Бога у нас присутствует. Итак, одному Богу мы поклоняемся. Мы поклоняемся совершенно разным образом Бога. Разным образом Бога. Тоже и сам вопрос о том, одному или не одному Богу, носит псевдохарактер. Потому что может идти речь только об одном. Одному образу Бога мы поклоняемся или не одному? Разным. Совсем разным. Часто. Часто до принципиальности. Различным образом Бога. Вот так. Вывод? Да, разным богам. Бог один. Поклоняемся богам разным. Ну, вот так. Вот вам, так сказать, один из возможных вариантов ответа на этот часто непростой вопрос.